Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – QR-коды как вид разрешения на жизнь. Дело в том, что к нам уже пришла эта новация. То есть она-то у нас была давно, но как вид разрешения она появилась, вернее, сейчас появляется впервые. То есть куда без QR-кода уже нельзя будет никуда не войти, не выйти и вообще быть жутко ограниченным в своих гражданских правах, в первую очередь на самые простые бытовые вещи, типа пойти там в какое-то публичное место, в магазин, в транспорт, там я не знаю что. В определенном смысле это новация, потому что это вводит разрешительный порядок такой на участие в жизни и вообще на саму жизнь. То есть это уже не просто по факту того, что ты находишься в данном месте, а потому что тебе разрешают чем-то пользоваться из того, к чему ты привык. Это какая-то новая реальность, в которую мы сейчас погружаемся. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что в этом вопросе уместна аналогия. И эту аналогию, так сказать, в течение длительного времени, в течение десятилетия мы проходили, видели. И эта аналогия четко нам показывает опасность всего происходящего. Это аналогия с разрешением или заявлением на проведение митинга. Вот статья в Конституции, так сказать, говорит о том, что все люди, там, любой человек, гражданин России, имеет право собираться там в кучку, так сказать, и изъявлять свои, так сказать, пожелания, и действовать и все прочее. Но есть конституционный закон, в котором сказано о том, что право-то у вас есть, ребята, но для того, чтобы провести митинг, вам необходимо не просто заявить о нем, что вы его проводите, а получить разрешение в исполнительных органах власти, которые имеют право сказать вам «можно», а могут сказать «нет». А так как они в подавляющем большинстве, 99% для оппозиции, они отвечают «нет, нельзя проводить», то вроде как, так сказать, ты получаешься лишен того самого конституционного права собираться мирно, без оружия и там, так далее, как по Конституции. Это все относило длительный характер. Это статья 31 Конституции, которая разрешала вот это свободы собрания, она навязла в зубах, если покойный Лимонов, если ты помнишь, 31 по 31 числам выходил. И вот здесь эта аналогия, она просто прямая. Просто прямая. Здесь нет никаких отклонений в эту сторону. Если раньше человек хотел купить бутылку водки, он нащупал в кармане.
А? Или молока, ну не обязательно, что ты все на водку сводишь.
Ну, с водкой как-то доходчивее мне понятнее, так сказать. Вот человек захотел выпить водки. Значит, он приходил в магазин, совершенно спокойно переступал порог магазина, подходил к прилавку, забирал там со стойки такую бутылку, на кассе рассчитывался и уходил. Он ему... Это был заявительный характер. То есть, он, приходя туда, он обозначал свое желание затарить себе спиртной напиток или молоко, там, несущественно, или селедку. Соответственно, подходя к кассе, так сказать, никто его не спрашивал. У него не только QR-код, вообще ничего. Так сказать. Значит, если он выглядел молодо, ну, могли спросить паспорт, чтобы убедиться, что ему сколько лет. Это была разрешительная уже система для детей. Это правда. А взрослый человек, который обладал, так сказать, правом субъектности, так сказать, он совершенно спокойно подходил и забирал бутылку и покупал ее. Так теперь в этой ситуации, приходя в тот же самый магазин, ты не можешь в него даже зайти. Твоя мысль о водке и о селедке, она начинает приобретать характер зависимости от государства. Значит, имеешь ты право войти туда или нет? Если у тебя нет QR-кода, то тебя в этот магазин просто не пускают. Просто не пускают. Если ты начинаешь возмущаться этим, что тебя не пустили в магазин, хорошо, если это происходит в каком-то отдаленном районе Крайнего Севера, и там милиции нет, и ты повозмущался, продавщица плюнула и говорит, ну хорошо, заходи и покупай. Но дальше ведь возникает проблема, что добрую продавщицу, которая пустила тебя, могут наказать. Потому что пробивая чек о покупке твоей, так сказать, бутылки водки и хвоста селедки, значит, ты обозначаешь покупку. Если к этой покупке не приложен твой QR-код, который ты предъявил на входе, получается, что продавщица нарушила закон. Она должна быть оштрафована как минимум на 50 тысяч рублей, а в случае троекратного повторения должна сесть в тюрьму за то, что она допустила тебя к покупке этой самой. Вот ведь засада в чем. Потому что многие рассчитывают, что жесткость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Нет. На современном уровне цифровизации есть возможность проверить, предъявил ты QR-код для покупки водки и селедки или не предъявил. Даже на крайнем севере. Там, где есть кассовые аппараты, а они фактически есть везде под предлогом того, что надо собирать налоги. То же самое происходит при транспорте. Причем не на уровне самолета или поезда, где так или иначе ты предъявлял раньше паспорт. А сейчас это будет делаться при покупке билета на автобус или троллейбус. Ты заходишь туда и говорят, ваш QR-код. Нет QR-кода, пошел вон, тебя не пускают. И более того, проверяют, не дают тебе оплачивать даже, так сказать, твой проезд или предъявлять какую-то льготу по этой части, как это принято у пенсионеров. Значит, вот в этом есть принципиальное отличие. Одно дело система заявительная, когда ты заявляешь, и никто тебе отказать не может. Ты, так сказать, получаешь эту услугу. И другое дело услуга разрешительная, когда для того, чтобы... Сегодня это требование заключается в том, что ты должен уколоться там два раза какой-то прививкой. Сегодня. А завтра требование может быть другим. Завтра этим требованием должно быть, что ты в течение последних 3 месяцев не ходил на демонстрации в поддержку Навального, например. Или что-нибудь подобное. Да все что угодно, так сказать. Более того, в твой QR-код, независимо от твоего желания, могут внести любые данные. Ты даже не знаешь зачем. Ну, например, ты приходишь в магазин купить, опять же, водку и хвост селедки. А в твоем QR-коде, так сказать, по независимо от твоей воли, из банка внесены данные, что ты не проплатил кредит последний месяц, ипотеку или еще что-то. В связи с этим, это же элементарно принимается правило. Это даже не требуется закон менять. Нужно просто, так сказать, постановление правительства о том, что человек, который задолжал по ипотеке, не имеет права в продовольственном магазине покупать еду. Или ездить на транспорте, на автобусе или на троллейбусе, или что-то подобное. Здесь фантазия чиновников, она не ограничена ничем. Когда принципиально меняется позиция, когда вместо заявительного варианта получения услуги ты получаешь разрешительную систему, дальше условия этого разрешения, они могут меняться как угодно. И мы, например, доходим до такого правила, что, как сейчас это принято, по вашему геному, так сказать, ваши волосы имеют рыжий цвет, и рыжим водка не продается, например. Или что-нибудь подобное. Гражданам, не гражданам. Приехал человек из Подмосковья в Москве купить бутылку водки, ему говорят, а у вас в QR-коде написано, что вы прописаны в Подмосковье. По этой причине вы должны покупать там, а не здесь. Или есть магазин, в котором покупают только, условно говоря, белые люди. Сотрудники правительства, там еще кто-то. И другие люди, так сказать, не обладая в QR-коде указивкой, что они имеют право здесь покупать, они сюда не пускаются, например. Или в самолет не пускаются. Или на концерт не пускаются, или еще куда-то. Значит, дальше я еще раз говорю, фантазия применимости этого QR-кода для того, чтобы управлять обществом, она может носить бесконечный характер, просто бесконечный. Здесь важно принципиальное действие, что здесь законом, не указом президента, как раньше, не распоряжением мэра, как это было раньше, не постановлением правительства Российской Федерации или какого-то московского правительства, а законом конституционным. Конституционным законом принимается решение принципиальное о том, что в современных условиях тот набор бытовых потребностей, которые существуют в виде магазинов, транспорта, концертов, да чего угодно, это любого действия, которое можно хоть как-то зафиксировать, значит, оно происходит с разрешения власти. Любое, с разрешения. Вот ты в платный туалет зайти не можешь, тебя не пускают без разрешения власти. Если у тебя нет QR-кода, а это значит, что у тебя нет разрешения на пользование туалетом. Общественным, я имею в виду. А может даже дело и до личного дойдет, я не знаю. Могут на подъездах поставить эти QR-коды там или еще что-то. То есть, и все это будет по закону. Человек, который нарушает это, он автоматически штрафуется, потому что он зафиксирован, что он нарушил закон о том-то и том-то. Это преступление, причем не административное, а может быть уголовным нарушением, если ты его нарушил там неоднократно. Вот тебе реальная ситуация такая. И здесь создается законодательная база для того самого цифрового концлагеря, о котором так давно говорили. И это принципиально, вот еще раз повторяю, принятие закона на эту тему принципиально меняет юридическую картину в России. Она, это принятие этого закона дает законодательное обоснование преследований людей, которые не выполняют намеки, указивки, движения бровями, не знаю чего, так сказать, от исполнительной власти. Не законодательной, от исполнительной власти. То есть в дальнейшем человек, который управляет вот этим QR-кодированием, он в состоянии руководить страной как угодно. Сходил ты на выборы, имеешь право купить водки. Не сходил на выборы, не имеешь права. Проголосовал так, не имеешь права. Проголосовал так, имеешь. Все это достаточно легко, так ведь, вычисляется, делается, так ведь, когда тайна голосования, переписки и все прочее, она подвержена сомнению. Всегда можно ввести соответствующие варианты запретов на это QR-кодирование. И дальше начинается вся эта пляска, которая соответствует закону. Плевать на Конституцию, которая говорит, что ты имеешь право купить селедку. Это уже никого не интересует. Говорит, ты имеешь право, QR-код покажи. Какой QR-код? По закону QR-код. Без QR-кода нельзя. Вот в этом есть принципиальное отличие. И, к сожалению, наше общество, наши политики, даже оппозиционные политики, до конца не осознали опасность этого закона. Он, еще раз подчеркиваю, принципиально меняет юридическую картину. Значит, если раньше это было произвол мэра, произвол старосты, произвол президента, произвол кабинета министров, и можно было сказать, это незаконно, меня незаконно лишили того сего 5-10 допуска, по Конституции я имею право. А здесь тебе будут отвечать, по Конституции это так, и в соответствии с этим принят конституционный закон, и ваше право покупать водку, оно реализовано таким образом, в соответствии с этим законом. Берете QR-код, что вы укололись, или не укололись, а проголосовали, или сделали что-то, чего не хочешь, тогда после этого имеете право. А до этого ваш QR-код не работает, вы не имеете права по закону. Будьте любезны, пошли вон, так сказать. И так как набор в современных условиях в 21 веке, набор вот этих услуг, он достаточно значителен для человека, то человек становится в зависимом положении. Он перестает получать жизненные препараты, продукты, лекарства, транспорт, связь, там, все что угодно. Он лишен интернета, лишен всего чего угодно. Значит, он не может выбросить мусор, он не может, я не знаю чего. Тут всего можно лишить, то есть, с помощью вот этого QR-кодирования, когда тебе это становится запретом. Это право на жизнь. Фактически право на жизнь лицензируется. Тебе или разрешают жить или по закону, или не разрешают жить по закону. Вот принципиальная моя позиция. Поэтому я вот специально был инициатором того, что мы сегодня обсуждаем именно эту тему, в силу ее важности. То есть есть возмутительные темы, связанные с беженцами, с бюджетом, с черти чем. И, наверное, было бы очень ярко и красиво выступить и рассказать о них, и провести какие-то эмоции, получить просмотры и все прочее. Я считаю, это неправильно. Мы должны обсуждать самую серьезную проблему, которая есть. Это изменение правового ландшафта страны. Когда вместо права на жизнь человек получает разрешение на жизнь. Вот моя гневная филиппика на этот счет.
Ну что же, у меня сразу много мыслей, конечно, по этому поводу. Начиная с того, что действительно QR-кодирование это достаточно богатый шифровальный процесс, в который можно внести абсолютно все, начиная от вакцинации, а потом его остается просто расширять. Это действительно достаточно один раз только как бы ввести прецедент, а потом уже дальше его можно использовать в ширину.
Не просто прецедент, узаконить, Валер, узаконить.
Узаконить его, да, и это тоже очень принципиальный фактор, потому что всюду, где на Западе вводится это QR-кодирование, оно все-таки вводится не законом, а неким распоряжением властей на какое-то время. Ну, например, вот в той же Франции действуют QR-коды, да, QR-коды на вход там, во всякие там, рестораны и прочее, только для вакцинированных, для тех, кто получил прививки, естественно, по западноевропейскому стандарту. Но как только они вводятся, сразу же вводятся, во-первых, ограничения, до какого они времени действуют. Было такое ограничение, по-моему, до конца февраля, я говорю про Францию. Затем было постановление Совета Министров о том, что это продлевается до, так сказать, по-моему, середины, до 31 июля или до 30 июня, не знаю точно, ну, на полгода. Но это каждый раз ограничено во времени. То есть понятно, что это не вводится навсегда, это вводится на какую-то меру и каждый раз.
Это оговорено финансовыми какими-то условиями. Люди, которые попадают под чрезвычайное положение, им платят деньги.
Ну да, ну это как бы вторая сторона вопроса, но про первую я хочу сказать, что, во-первых, она ограничена, во-вторых, она действительно не вводится законодательно, и в-третьих, то, что туда все-таки вкладывается, в эти QR-коды, ну вот, это должно быть четко ограничено и поставлено под общественный контроль. У нас об общественном контроле вообще говорить смешно, потому что его просто нет. Да, есть некая его имитация в лице депутатов, Думы, общественных палат, там трехмеж и так далее. Но, в общем, они реально общественным контролем не занимаются, а только исполняют распоряжения властей. Поэтому, конечно, в наших условиях это приобретает очень опасные тенденции, которых развиваться может там в самых причудливых направлениях, в частности, о тех, о которых Саша только что сказал. И действительно, они могут обогащаться в любой момент. И более того, как любая мера так называемого временного характера, она как бы вводится в силу общественной необходимости. Ну, видите, вот кругом пандемия, мы вот самые большие по зараженности, самые большие по смертности и так далее. Вот нас обстоятельства к этому толкают.
Это предлог,
А уже дальше чего будет в него влито, в это QR-кодирование, помимо этой пандемии, да, и всего прочего, это уже дело будущего. Главное, чтобы оно только прижилось. Вот начало применяться в жизни, чтобы это стало общественной практикой. А дальше уже этот QR-код, как мудро заметила госпожа Голикова, госпожа Арбидол, так сказать, она же, да, что это должен быть второй паспорт. Понимаешь, вот явно, так сказать, та мысль, которую ты только что озвучил, она, так сказать, и в правительственных кругах нашла такое же подтверждение. Это не просто вот какой-то временный акт, так сказать, на предмет вакцинирования, невакцинирования, уберечь людей. Это должен быть второй паспорт. А во второй паспорт можно внести уже дальше все, что хочешь. Явно не для одной вакцины он, так сказать, полагается. С другой стороны, в этот же момент, я не могу не запомнить, что вообще, Саш, мы с тобой, нам с тобой так повезло в жизни, мы с тобой как-то жили в каком-то царстве свободы. Понимаешь? Я, например, помню время, это еще касалось моих студенческих лет, когда вообще-то даже билет на самолет брались без паспорта. Я уж не говорю про билеты на поезд. Ну, про автобус и прочее я уже просто молчу. То есть вообще без паспорта. Просто приходил в трансагентство, покупал билет на самолет. Вот, по-моему, первый раз, когда начали вводить паспортную систему, это когда была вот эта вот капелла из семи сибиряков, которая там задумала куда-то улететь, постреляла всех в самолете, так сказать, и прочее. Такое было интересное, нашумевшее дело достаточно. Там Себера Симеонов, что ли, это какой-то такой был семейный септет. Ну, вот, и, так сказать, была драматическая очень история. Вот после него ввели только идентификацию по паспорту в самолете. Ну, как идентификацию? Продажу билетов. Ну, никто не спрашивал там на входе в самолет у тебя билет, его просто продавали. Поэтому, то есть, вообще, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, это какое-то буйное царство свободы, вот, не только свободы, но и прав человека, которых, в общем-то, никто не ущемлял, никто тебя не спрашивал, так сказать,
Валер, на каждом шагу. В силу того, что ты упоминаешь, какие мы древние, так сказать, я тебе должен сказать другую вещь. Я несколько раз летал без билета на самолете. Вообще без билета. Например, если бы была спасательная операция, я подходил со спасательным жетоном и говорил: вы знаете, что там вот что-то происходит там в Армении, условно. Я в Армению на спасательной работе летел без билета. В кабине летчиков. Сидел на ящиках с рациями, которые мы везли туда с моим другом. Вот мы вдвоем забились. То есть не было места в салоне. Летчики сказали, так как лететь надо, и мы понимаем эту ситуацию, заноси свои ящики с рациями, садись на них и веди себя тихо, и вот мы будем лететь. И мы летели до аэропорта Звартнос с моим приятелем без билета на этих самых ящиках. Надо было. Вот. Царство свободы было вплоть до этого.
Да, да. Нет, ну, действительно, вот для того, чтобы понять, в каком царстве свободы мы жили, достаточно сравнить с тем, что есть сейчас. Конечно, остается все еще действующим, может быть, спасительная для России сентенция, которую вывел еще маркиз де Кюстрин, о том, что свирепость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это, как говорится, есть. Такое. Ну,
когда существует. Есть, не, Валер, когда есть злая воля, значит, это же постепенно будет происходить. Сначала это будет под предлогом вот этой чертовой пандемии. потом дальше, угу. потом больше. И когда есть злая воля, они будут докручивать эту ситуацию до определенного уровня жесткости, до которой они посчитают необходимым. Не спасет нас разгильдяйство. Я вот уже сказал, многие рассчитывают, говорят, ну кто у меня в деревне будет спрашивать QR-код? Будут спрашивать, потому что продавщицу будут наказывать, что она пробила чек без QR-кода. Вот тебе пример, как это будет сделано. И будут штрафовать.
Нет, ну, я высказал только робкое предположение о том, что, может быть, Россию спасет вот эта вот, так сказать, ее черта, подмеченная еще в 19 веке маркизом де Кюстрином. Но, конечно, уровень развития техники таков, что это вполне можно делать на любом и каждом этапе. И вообще, вот все то, что упоминается в часто упоминаемом тобой апокалипсисе, вот, то есть откровение Иоанна Богослова, оно как-то вообще обрастает плотью и кровью. То есть вот становится все более и более реалистичным. То есть понятно как. И понятно, что печать дьявола, о которой говорили там два века, так сказать, два тысячелетия назад, она просто уже приобрела какие-то зримые очертания QR-кодовские. Конечно, еще не последний этап. Там он еще будет обогащен и насыщен там, необходимыми данными. Но суть-то остается той же самой. Вот. И именно это на сегодняшний день является наиболее таким, так сказать, востребованным трендом в российской политике. К сожалению, не только в российской. Я очень опасаюсь, что помимо России, как говорится, дурной пример-то заразителен. Им захотят воспользоваться и в массе других стран. Если бы это только нашими национальными границами ограничивалось, то, может быть, это было бы полбеды, еще и четверть беды. А так, как говорится, зло распространяется по миру с неимоверной быстротой. Так же, как коррупция, например. Стоило, так сказать, только вот в России начать воровать, так сказать, в таких масштабах, сразу и на Западе появилась коррупция в тех масштабах, которые раньше там тоже никто не предполагал. Понимаешь, в том числе и на самом высоком уровне. Знаешь, вот как бы одно тянет за собой другое. И это, к сожалению, так сказать, тоже наша проблема, с которой мы можем столкнуться в ближайшем будущем в общемировом пространстве. Саш, может быть, к вопросам перейдем? Как ты думаешь?
Да, я думаю, можно.
Давай, а то у нас все время не хватает времени, а вот нам хотелось бы, чтобы его хватало. Вот такие вопросы. Как можно мотивировать вакцинироваться пенсионеров? Сначала отменили проездные, далее кафе, магазины, затем штрафы на проезд без QR. Нужно в случае отказа от укола уменьшать каждую следующую пенсию на 10%. Ну и дальше продолжение. Всероссийский союз вахтеров приветствует и благодарит правительство за введение QR-кодов. Что думаешь, Саша, по этому поводу? В конце концов, все упирается в то, что...
Я думаю, что это как раз упиралось в отсутствие закона. Вот когда появится закон о QR-кодах, так сказать, то принципиальная возможность для таких вещей появится. И это причем не принципиально. Могут, значит, штрафовать за отсутствие вакцины. А могут штрафовать, наоборот, за присутствие вакцины. Дальше вопрос-то, так сказать, уже как повернется масть. Если антиваксеры придут в власти, в правительстве, то будут штрафовать за вакцину. Ты в свое время сделал вакцину, не имел права. Будь любезен, так и тебе пенсию уменьшили в два раза. Или вообще отменили на пару месяцев. Вполне реальная вещь. Значит, уже это воля злонамеренности власть имущих. Не более того.
Вообще, что касается мотивирования вакцинации, вот я просто замечаю, что в России, что в Европе, казалось бы, да, ну и, соответственно, в Штатах есть достаточно серьезная прослойка людей. Его там можно по-разному эвалюировать, от 5 до 30%, а может быть и больше, которые действительно, так сказать, не хочет прививаться. И в них можно найти, так сказать, определенные резоны, так сказать, в этом поведении. В том числе и в том, что, в общем-то, вакцина, так сказать, не одна вакцина окончательного, так сказать, такого своего... тестирование, что ли, в предусмотренном еще до пандемийный период режиме, так и не прошла. Поэтому я не хочу кого-то призывать или наоборот, так сказать, отказываться, так сказать, от вакцинации или не вакцинации. Но просто говорю, что это вот данность на сегодняшний день, поэтому в этой позиции есть своя сермяжная правда. Вот, и поэтому, конечно, заставлять в этих, то есть вынуждать фактически, то то, к чему идет сейчас вот это все, это не вопрос заставить пенсионеров вакцинироваться, а вот именно в том, чтобы создать для них такие невыносимые условия для жизни, при которых для тебя они станут более критичными, чем принятие вакцины. То есть, либо ты, так сказать, от вакцины, вот ты не веришь в нее и ты ее опасаешься, но тебе создадут такие условия жизни, что и их ты будешь опасаться еще более, чем вакцины. Вот в этом, к этому идет мотивация. Пожалуйста, Саша.
Я на своем личном примере вижу эту ситуацию абсолютно понятно. Я привился спутником. Сейчас я прививаюсь, уже сделал одну прививку Pfizer'ом за рубежом. Сделаю вторую 18 числа. Но я в душе на стороне антиваксеров. Угу. Если будет столкновение на улицах, с кем держать, я буду в армии антиваксеров. Потому что мне понятны ее мотивы, мне понятны действия. Я это сделал исключительно не потому, что я верю в эти вакцины, а для того, чтобы упростить себе жизнь и летать за рубеж, чтобы были эти прививки. А не потому, что я поверил в эти вакцины. Я не прививался от гриппа и не собирался прививаться от ковида. То есть никаких других оснований, кроме как свободу перемещения. То есть меня фактически заставили, если так получается. Обстоятельства меня заставили привиться этими самыми вакцинами, в эффективность которых я верю все меньше и меньше, тем более, что если послушать уважаемого Александра Редько и людей его уровня, которые рассуждают на эту тему, и они приводят цифры по этой части, в которых вакцины получаются не только бесполезны, как ты говоришь, они вредны по целому ряду позиций. И эти цифры с каждым днем все убедительнее, несмотря на то, что их прячут, их замалчивают. К Редько так вообще Следственный комитет прислали для того, чтобы его трамбовать по этой части. Представляешь? Это же додумали. К доктору наук, начальнику управления медицины в Питере, бывшего, так сказать, человеку, которому там под 70 лет, приходит Следственный комитет, дайте нам пояснение по какой-то части, что они что-то там заводят уголовное дело на него. Одурели вообще. Конечно, я на стороне антиваксеров в этой ситуации. Даже просто с точки зрения, так сказать, вот так, принципиальных подходов по этой части.
Ну да, да. Я, в общем-то, разделяю Сашину позицию полностью, потому что у меня из тех же самых соображений, в общем-то, сделал себе прививку. Я не могу сказать, что мне стало особенно плохо от этого, я не буду врать, но, так сказать, никакие проковидные убеждения меня не привили. Я, в общем, за то, чтобы люди накапливали свой собственный иммунитет. Вот, они ослабляли его путем всяких вот таких вот прививочных костылей. Ну, пришлось сделать, поэтому как бы мы в этом с Сашей солидарны. Так, еще хочу поблагодарить Смирнова за ответ на сайте. Очень интересно и познавательно. Ну, спасибо, значит, в общем, я правильно все сделал. Так, вот еще вопрос. Милов в новом ролике говорит о дефолте 98 года. Главные причины – писательское дело, отставка Чубайса и Коха и приход Кириенко, который ничего не умел. Рекордное падение цен на нефть, азиатский кризис. Также он говорит, что надо было не МВФ просить помочь деньгами, а западные страны, например, США. Они бы помогли финансово, и дефолт избежали бы. Ельцин сам должен был вмешаться и просить их о помощи. Как вы оцениваете эти тезисы о дефолте 98 года? Пожалуйста, Саша.
Ну, я совершенно иначе расцениваю эту ситуацию. Милов просто ничего не знает и знать не может. Я в этот момент, так сказать, участвовал в процессе и знал точно, как он затевался, как все делалось. Значит, во-первых, Кириенко к этому не имел ровным счетом никакого отношения. Ровным счетом. Просто по принципу, как это сейчас принято, блокчейна. Он появился на политическом горизонте и начал принимать решения, когда уже история с дефолтом заканчивалась, уже отступать было некуда. По элементарной причине. В апреле месяце активно дебатировался вопрос, что государственные краткосрочные обязательства вышли из-под контроля. Вообще вышли, то есть они как бы вот рассыпались. Их доходность составляла 170%. То есть они упали просто в цене. Их понуждали брать, народ их не брал, их понуждали брать. И вся эта теория ГКО, которая была содрана у МММ, по большому счету, как теория, теория была придумана ныне здравствующей, так сказать, работающей в Сбербанке Беллой Златкис. вполне была конкретная женщина. Она была типа заместителя министра финансов или что-то вот как, какую-то такую должность занимала, не сильно вроде как броскую. На самом деле она занималась этим вопросом, выпуском этих ГКО. И в течение длительного времени эта пирамида ГКО строилась. И никакого другого развития событий, кроме как дефолта, эта теория кончиться ничем не могла. Ну просто такая-то. И поэтому был Кириенко при этом, не было Кириенко при этом. Значит, Черномырдин вовремя спрыгнул с этой ситуации, передали Кириенко. И в тот момент, когда пришлось так называемое писать письмо правительства и Центробанка, это дефолт назывался таким образом, совместное письмо. Письмо. Угу. Написали письмо. И угу. Тут же вот все это грохнулось. По этой причине, значит, Кириенко не был этим... не задействован, не виноват в этой ситуации. Он был подставное лицо, так сказать, и чудненькое. И поэтому, кто там даст кредит, так сказать, кто сопрет при этом деньги, уже роли никакой не играло. Значит, ситуация грохнулась, рубль обрушился в 3 раза, если мне память не изменяет, а были скачки еще и в 4, там какие-то выскоки отдельные. И при этом роль Кириенко, она здесь не... Поэтому Милов малость просто присочиняет.
Угу. Ну, Милов действительно не в курсе ситуации, но я хочу еще раз обратить внимание на то, что его роль, собственно, это обелить как бы вот эту вот либеральную систему, да, экономику, сказать, ну вот нечаянно пришел не тот человек, а вот пришел бы тот, там бы все сразу сложилось, так сказать, и все запело бы.
Да нет, вообще он приобрел какое-то дело писателей, какого-то Коха, какого-то Чубайса к этому делу. Все нет, иначе происходило. Саша,
это все события, которые действительно происходили в то время. Они действительно происходили, было и дело писателей.
Да, но они не были связаны с этими ГКО.
Что, да, что Чубайс с Кохом там написали какую-то книжку, за которую получили гонорар там непомерный какой-то, несравнимый с масштабами дефолта, безусловно, на котором, который стал публично известен, и они на это погорели, потому что, ну, это было расценено совершенно как взятка. Ну, взятки и потом брали, но тогда это было еще в новинку. Понимаете, тогда, так сказать, это как бы являло собой какой-то общественный резонанс.
Вишенка на торте, что книжка еще была не написана, они уже получили деньги.
Там, да, вот, да, они получили заранее гонорар. Ну, господи, по сегодняшним временам суммы-то детские. Какие-то, ну, я не знаю, боюсь соврать тебе, но, по-моему, то ли 50 тысяч долларов, то ли что-то в этом духе. Общем, да. Смешно говорить. В сегодняшних объемах, когда тырят миллионами и миллиардами, там про 50 тысяч долларов, ну это вообще просто разговор ни о чем. Но тогда это звучало, понимаете? Но никакого отношения к дефолту 98-го года это точно не имеет. В любом случае пирамида ГКО действительно она создавалась на государственном уровне, Центробанком и всем таким прочим, да? Так сказать, были какие-то сумасшедшие совершенно проценты. Вот Саша сказал до 170, и, ну, я не помню цифры 170, но, по-моему, в квартал это было, доходило до 60. Ну да, собственно это и дает 170. Да, да, все правильно. Вот. Поэтому это было такое чистое МММ с прикрытием того, что вот МММ это частная контора, ее, кстати, разорили. Да, в общем-то, она не сама грохнулась, это ее разорили, это тоже надо признать. А вот ГКО, это обеспечено авторитетом государства. Вот, и когда стало ясно, что, в общем, эти проценты все равно, то есть пирамида рано или поздно должна схлопнуться, должен был быть назначен подставной. То есть никто из тех, кто реально создавал эту пирамиду, или во всяком случае санкционировал ее, типа того же Черномырдина, да и Ельцина, кстати, тоже. Они не хотели брать за это ответственность. Им надо было, чтобы вот падение пришлось на какого-то зиц-президента. Вот зиц-президента был избран такой мальчик в розовых штанишках, у которого в качестве бонуса сказали, ну да, ты сейчас грохнешься вместе с этим, но ты ж премьер-министром был. Это какой взлет в твоей жизни. Тут можно сказать, тузы какие-то, Черномырдин, Примаков... Степашин там чего-то конкурирует, кто там кем будет, а тут вдруг ты, ну вот никто, вдруг раз и стал премьер-министром. Ну тебе надо там всего-навсего бумажку подмахнуть, по которой все это грохнется, и это типа ответственность на тебе. Но зато же премьером был, ну естественно тебя потом проводят, как говорится, с почетом, пятками и с санными тряпками, но тем не менее вот ты какое-то время покозырял. Ну и результат, вот Кириенко до сих пор... Там где-то замглавы администрации президента, то есть, в общем, считай, как бы это, как на уровне секретарей ЦК по старым, так сказать, советским меркам. Пожалуйста, Саша.
Есть еще один нюанс этой истории, который мало кто знает. Дело в том, что вот эти ГКО, они же никуда эти бумажки не пропали. Их в итоге можно было купить задешево, так сказать, и они продавались на рынке. Так после этого, когда в государстве появились денежки, появилась компания людей, которые представляли интересы Путина и его семейки, и сказали, а вот эти серии, которые вы считали бросовыми, вообще они валялись по помойкам, так сказать, эти ценные бумаги, мы их выплатим один к одному. Это будет возвращение долга России.
Точно, был такой, да.
Внешнего долга, потому что их купили подставные фигуры, так сказать, какие-то офшорки, так сказать, кипрские, не кипрские, Вирджинских островов или все прочее, путинские, короче говоря. И они предъявили эти ГХО и получили это все один в один. Mm-hmm. Это называлось возвращение государственного долга. И занимался этим Касьянов Михаил Михайлович, на чем тоже неплохо заработал, и вообще все это было очень радостно. Эту схему с того момента применяет нынче и федеральное руководство страны, и московское руководство страны. Как вы думаете, на кой черт они занимают деньги? Зачем они выпускают облигации, когда и там, и в одном бюджете, и в другом профицит? Зачем занимать деньги? Вроде как платить проценты. А вот зачем. Ты сам покупаешь эти бумажки, значит, и потом сам получаешь с большой прибылью. А если еще в этот момент ты исхитрился сделать дефолт и скупил дополнительное количество бумажек по бросовой цене, а потом сам себе выплатил в карман эти деньги, то это очень прибыльная операция. Когда ты руководишь процессом, ты с одной стороны говоришь, я, пожалуй, вот с этими сериями, где, кстати, совершенно случайно оказались мои, вот эти серии я возьму и погашу один к одному по закону. По закону я должен выплатить. Написано 100 рублей, я и поплачу 100 рублей за бумажку. Мало ли, что она на рынке сейчас стоит 3 рубля. Ну и что, вот она стоит 3 рубля, я неудачно, ну не я, а какие-то мои знакомые, брокеры там, зачем-то купили, а потом вдруг она выиграла. И я из бюджета, которым я распоряжаюсь, я проплачиваю эти 100, все 100 рублей, так сказать, эту бумажку. Остальные хрен с ним. А вот тут эта схема очень-очень удобная. И как они любят заимствовать нынче и московские власти, и федеральные. Вот причина в этом. И родилось это именно из ситуации того дефолта. Впервые тогда провели эту операцию. То есть они скупили обесценившиеся деньги, эти ГКО, и потом выплатили им по номиналу.
Угу. Ну да, то есть операция понравилась, хорошо прошла. Вот, как бы все наварили, подумали, о, надо же, схема на ровном месте. Не надо ничего производить, во что-то вкладывать, какие-то инвестиции, там трешь-мнешь. Ты административно чисто вначале провел дефолт, потом скупил бумагу. А потом уже после этого, так сказать, сам же административно принял решение, когда уже бумаги достаточно для того, чтобы это все оплатить. И дальше все чинно, благородно, государственный долг, вышли из дефолта, вывели, подняли Россию с колен. Вот.
Да, и выплатили деньги, выплатили государственный долг России. Да, России, буква Р, России. России. Выплатили государственный долг России. Вот какие вы молодцы. И себе в карман выплатили.
И что самое главное, что после выплаты государственного долга, вот можно обратить внимание, сразу у выплачивающих как-то начинает морда лосниться. Вот сразу как-то от выплаты государственного долга.
Удачно выплатили.
Они как-то сразу хорошеют. Как-то хочется покупать недвижимость в Лондоне, там еще что-то. Ну вот от того, что вот выполнили государственные обязательства, подняли Россию с колен. Вот выгодная на самом деле операция по поднятию с колен. Так что вы не думайте, что это просто так делается ради престижа, там, ради того, чтобы кто чего не подумал, что мы там обязательства не выполняем. Обращайте внимание на морду всегда. Она всегда после этого лоснится и губы жирные. Вот. Да, тут же, кстати, вот еще продолжение. Также он говорит про Милова, что надо было не МВФ просить помочь деньгами, а западные страны, там США, они помогли финансово, и дефолт избежали бы, и Ельцин должен был вмешаться и прости. Послушайте, ну это смешно, потому что, во-первых, МВФ это и есть эти самые западные страны. То есть это просто ассоциировано в некую организацию, но там же вы знаете, что сообразно вкладам распределяется количество голосов. То есть вот этот вот коллективный Запад, он является, собственно, этим международным валютным фондом, причем Соединенные Штаты там, по-моему, процентов 40 имеют, что ли, ну, соответственно, и средства голосов. Это во-первых. Вот. Во-вторых, схема-то была понятна всем. То есть вот как только начинали строить еще эту пирамиду, это произошло, по-моему, где-то в 95-96 годах, вот когда была запущена эта вот, история с ГКО. Это же не сразу перед она в 98
году. Она была запущена перед выборами 96 года.
Да, совершенно верно. Вот, да, вот это тогда было все, так сказать, запущено. Деньги, естественно, требовались на выборы. То есть, в общем, короче говоря, это два года же все-таки держалось, и все на том же самом Западе, в том числе и покупая, так сказать, эти ГКО, и продавая их, и доваривая там сумасшедшие проценты, они прекрасно понимают, что речь идет о пирамиде, что рано или поздно она грохается. Грохается. Вот это было ясно еще с первого момента, вот тогда, в 96-м году. Это не история, которая в 98-м году вдруг сказала, ой, сколько же там процентов-то набежало. Она была известна с самого начала. И поэтому, собственно, все интересанты, потому что западный капитал тоже поимел какую-то свою долю в этом ГКО, не все осело, так сказать, на путинские и прочие карманы. Естественно, вот вопрос этой выдачи вот этого транша МВФ, там было, по-моему, 4 миллиарда, который рассосался без следов. То есть вот 4 миллиарда выдали, и вот непонятно, куда они делись. И как-то никто даже до сих пор не интересуется, куда они делись. Ну, как-то просыпались. Вот все до единого. Кстати, это было как раз при Кириенко. Он должен был покрыть собой вот этот вот транш МВФ, дефолт, в общем, все вместе взятое. Вот он должен был покрыть. Он это и сделал. Так вот, он пошел на выплаты тем самым интересантам, которые в результате дефолта должны были что-то потерять. То есть он был выдан целевым порядком. Вот вы там все рухнут, да, там у вас сограждане останутся какими-то там ободранными и так далее. Но нужным людям все должно быть покрыто. Вот на это пошел транш. Так что все были прекрасно в курсе. Включая, кстати, и Кириенко, так сказать, он, в общем, знал, на что шел. Ну, вот, и совершенно сознательно это предпринял. Расплатил своей репутацией. А да, и так была невелика, да и сейчас невелика тоже. Да, пожалуйста, Саша.
Я даже не уверен, что вот наш зритель ссылается на Милова. Что-то надо пересмотреть. По-моему, Милов таких вещей сказать не мог. Он, в общем-то, умный мужик, и вряд ли он это сказал.
Не, ну, Саш, я вполне верю в это. Почему верю, тебе скажу. У Милова на протяжении многих роликов, о которых нас, кстати, и спрашивают периодически в нашей передаче, у него есть стойка. Он, как бы, вот я уже говорил когда-то давно, что он относится, в общем, к категории вот того, что в 90-е годы называли демшизой. То есть надо оправдывать либералов любой ценой, в любом объеме, вот полностью и окончательно. И он это последовательно через серию роликов проходит, какой бы, так сказать, они оголтелый и не совпадающий с реальностью смысл не имели. Вот это один из них. Он вполне, вот в контексте того, что уже до этого говорил, там про Советский Союз, про там те или все переходы туда или сюда, про Конституцию, это вполне в него вписывается. Я его не смотрел, но вполне верю, что он мог это сказать. Вот именно он. Ну, может быть, он сегодня и кажется, так сказать, умным, но тогда, в 98-м году, он явно такими знаниями не обладал. Так, похожа ли нынешняя ситуация в мире на те времена, когда феодалы теряли влияние? Как ты думаешь, Саша?
Любая аналогия хромает, как известно. Угу. Сам переход от феодализма к капитализму занимал в разных странах, в разные периоды, разное количество лет. Если, например, феодализм Японии, так сказать, рухнул под напором западных стран достаточно быстро, и это произошло там несколько десятков лет, он перешел в разряд капитализма, то в некоторых странах это продлилось несколько столетий, этот переход. Угу. Поэтому здесь прямую аналогию принять, что как бы вот феодализм заканчивается, начинается капитализм. Значит, были бурные революции середины 19 века, буржуазные. Вот, наверное, так сказать, наш зритель спрашивает, насколько это похоже на преддверие революции середины 19 века. Тут, наверное, аналогию можно было бы сказать, что да, какая-то похожесть, так сказать, она присутствует, потому что рано или поздно очередной Луи, не пойми какого, под каким номером, значит, доводит страну до черти чего, так сказать, ему отрубают бошку, происходят бурные революции, связанные с переходом от феодальной капиталистической системе. Вот, пожалуй, эту аналогию какой-то провести можно. Еще раз повторяю, это очень-очень-очень условно для разных стран, для разных условий. Все это происходило по-разному, и здесь даже подыскать что-то похожее достаточно проблемы. Надо искать аналогии в 21 веке. Мы живем сейчас, мы видим нашего орла Дона Рэбу, который возглавляет серых достаточно долго и бездарно. И с этим Дон Рэбовой надо разбираться.
Нет, ну я согласен с предположением, что нынешняя ситуация похожа на времена потери феодалов. Тем более, что наш сам строй это все более и более напоминает феодальный. Вот, таких своих самых ярких проявлениях. Но другое дело, что я еще раз подтвержду Сашину мысль, что каждая аналогия действительно хромает. Вот один в один, копейка в копейку, ситуация не воспроизводится. Похожие ситуации, да, они приобретают какие-то те или иные черты, и то более видные на историческом отдалении. Копейка в копейку не производится, не происходит ничего. Поэтому, да, это похоже на времена, когда феодалы, ну, я бы не сказал, что они сейчас теряют влияние, они, скажем так, теряют авторитет. Вот если во времена феодалов они, может быть, теряли влияние, но они пользовались каким-то моральным авторитетом, устоями, как аристократия, лучшие люди, на которых привыкли там работать, ориентироваться, в общем, что они занимают верхушку общества по своему положению. Вот сейчас такого уважения к аристократии нету. Понимаете, вот нынешняя аристократия, они изо всех сил стараются себе строить дворцы, так сказать, окружать себя всякими привилегиями. Как я уже неоднократно говорил, они хотят вот как минимум, чтобы их еще при этом любили. Вот то же самое, как Костя Концергогин добивался от польской красавицы Инги Зайонц, как говорил Остап Бендер, он добивался от нее любви. Вот все что угодно, но вот любви к ним нет. Поэтому их потеря влияния на сегодняшний день – это потеря уважения, любви населения. Вот оно выражается, пожалуй, в этом. Они бы очень хотели этого добиться, но добиться не могут, и, похоже, у них все меньше и меньше шансов на это. Хотя очень стараются. Вот понимаете, когда вы видите каждый день по телевидению постоянное шоу, в лице, так сказать, вот президент стоит у руля и управляет страной, ковидом, там, я не знаю, отпусками, чем угодно там подряд. Вот он постоянно управляет. Ведь это не просто так процесс управления. Так сказать, что он без телевизора, что ли, не мог бы это сделать? Или вообще не в режиме, так сказать, видеоконференции? Да и вообще среди предыдущих правителей никто не проводил таких часто совещаний и видеоконференций. А тут каждый день. Вот зачем это все? Отвлекается же масса людей.
Это называется демонстрация величия. Во Франции это называлось демонстрация величия.
Демонстрация величия и попытка снискать любовь. То есть приобрести влияние вот того самого, которого нет. То есть реального влияния, глубинного влияния. Не то, которое нарисуют там в статистических отчетах. У вас там рейтинг, какой скажете, такой и будет. А реального влияния. Вот в этом смысл.
Кстати, по этой причине и французские короли, да и ярлы викингов, они всю жизнь проводили в разъездах. Они должны были ездить по своему феоду, да. Постоянно обозначаться, что вот он есть в природе, он здоров, он сексуален, у него есть двор с большим количеством подчиненных. Он приезжал в гости то одному к мелкому феодалу, то к другому, то к третьему. По этой причине и с тех пор мебели королей не осталось. То есть исторические... гобелены известные, там дворцы известные, а мебель, потому что они ее возили с собой постоянно. А так как они возили с собой, она, естественно, рассыпалась и не представляла никакой ценности, и антиквариата той поры нету. Нету, в природе нету. Потому что они жили в
современных условиях. Немножко другая, там, всякого рода
да, сундуки, они жили постоянно в состоянии передвижного лагеря. Какого-то, и у них все рассыпалось.
Кстати, интересно, что вот если средневековые замки, например, сейчас посетить, ну, скажем, там в Британии или в Нормандии, реально вот относящиеся к эпохе, ну, не раннего, а среднего средневековья, вот когда эти проходили, так сказать, эти вещи, они ведь реально пустые. И пустые не потому, что там мебель куда-то задевалась, разломалась, а потому что действительно она перевозилась постоянно с собой, а там оставались просто пустые стены. Те, которые сейчас наполнены мебелировкой, это уже какая-то поздняя декорация на этот счет. А потом, когда уже мода возить мебель прошла, в замках всяких средней руки, средней, небольшой руки, в общем, какой угодно, обязательно было присутствие, вот это в частности 17-18 век, комнаты короля. Это комната, в которой не жили, которая была торжественная, как бы спальня там со всякими балдахинами и прочими, на случай, если заедет король. Вот это было такое предназначение, такое сохранилось.
Ну, и у нас есть сейчас дворец короля в Геленджике, это не что иное, как комната короля, только модифицированная. Только она называется комната для грязи.
Ну да, ну его уже раздербанили, конечно, так что, а те сохранились все-таки. Так, вопрос, можно ли сравнить ситуацию с пандемией, с историей эпидемии в Севастополе в 1828 году? И если да, то кто из чиновников понесет ответственность за происходящее? Как ты думаешь, Саш?
Такие разговоры велись, я не сильно поддерживаю эту аналогию. Все-таки, на мой взгляд, первая аналогия для пандемии ковида, это, конечно, испанка. По характеру распространения, по уровню смертности, потому что чума – это вещь, там смертность, по-моему, 60% у бубонной чумы, в общем, это очень, как-то очень серьезно. И там другие карантинные меры, другая скорость развития болезни, то есть эта аналогия, на мой взгляд, неуместна.
Ну и, соответственно, про ответственность тут тоже говорить, наверное, сложно в этом контексте, потому что тут, если от чумы, допустим, понятно, каким образом предохраняться, даже в тех условиях можно было, соблюдая там то или другое, или пятое, десятое, здесь я просто не вижу, чего, о чем можно было бы, что можно было бы кому-то поставить в ответственность. Ну, объективно, если смотреть на ситуацию. Так, вот вопрос. Как вы относитесь к тому, что компания Pfizer изобрела такую таблетку от ковида, которая снижает смертность и госпитализацию от ковида на 90%? Сможет ли это реально в скором закончить пандемию?
Как я отношусь к этому крайне положительно. Любой научный прорыв в этом направлении, это, конечно, польза для населения. И что, я только могу руку плескать. Так это или не так, я этого не знаю, я ни таблетку не видел, ни показаний научных. Но если это так, то это очень хорошо.
Ну вот тут дальше продолжение. От этой таблетки невакцинированные люди, которые примут ее, принесут ковид без смерти и осложнений, как обычную простуду. Вы знаете, в чем дело? Вот сейчас я, Саша, скажу, я тебе передам.
Да.
Вы знаете, в чем дело? Вот это, да, это анонс определенный. Вот этот анонс, вы можете как бы сравнить его с анонсом там, спутника ВИ, который в свое время делался, это было всего-навсего год назад. Вот он на сегодняшний день пока ничем не подкреплен. То есть не было таких испытаний, не было, так сказать, ни первой фазы, ни второй фазы, ни третьей фазы. Это компания Pfizer анонсировала на основании своих предположений. Вот она вот так считает. Есть это на самом деле, нет, действует ли это таким способом или нет. Вы знаете, вот у меня накопилось уже в памяти определенное количество таких прорывных технологий, типа там таблетки, так сказать, я не знаю уже от чего там, от COVID, не от ковида, а от СПИДа там и прочее, которые в свое время были там, обещали какие-то сумасшедшие результаты, а потом они как бы выливались в шик. Поэтому, если бы такая таблетка была, ну, лекарство, да, то это было бы очень здорово, но действует оно или нет, это мы можем узнать только через некоторое время. Пока это просто вот добрые предположения, назовем их так, компании Pfizer, которые, к сожалению, ничем не подкреплены. То есть, реально в натуре этой таблетки еще нет. Во всяком случае, так, чтобы ее можно было кому-то прописывать. Так. Тут, я думаю, Pfizer просто хочет застолбить Ниву, сказать, что мы были первыми, да, что-то в этом духе. Так, уважаемые ведущие, про геноцид не забудьте сказать, а то у вас как-то все обо всем получается. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я бы хотел получить какую-то наводку. Геноцид – это уничтожение части человечества по какому-то генному признаку, если так.
Ну, видимо, имеется в виду в результате ковида, я так полагаю.
Я не знаю, насколько это.
Да. Ну, можно ли такое принимать или нет? Я думаю, конечно, вот, честно говоря, геноцид – это очень сильный термин. Да, в общем, это не просто так, его надо бросаться, как слово фашизм, как еще чего-то. Надо все-таки в этом находить какие-то реальные мотивы и подтверждения, что кто-то это сознательно осуществил именно с целью уничтожить всю или часть населения определенным образом. Вот все-таки с доказательной базой на этот счет пока не все так хорошо, хотя признаки какие-то имеются. Пожалуйста, Саша.
Если же попытаться повернуть в позитив, так сказать, этот термин, и попытаться его применить против определенно, конечно, было бы очень хорошо выделить некие генные признаки питерских и попытаться, так сказать, какой-нибудь таблеткой или уколом, или какими-то действиями, так сказать, организационного характера, QR-кодами какими-нибудь обложить. Но вот питерских как-то изолировать от общества, я думаю, что это было бы очень позитивная вещь.
Ну да, но за питерскими придут же и другие, если, так сказать, это все не остановить в вакханалию, понимаешь, поэтому...
Я на данный момент абсолютно, в данный исторический период, значит, ограничение прав питерских, это абсолютно такое, абсолютно законное, абсолютно обоснованное и явно позитивное решение.
Так, еще вопрос, вот, наверное, персонально тебе. Насколько дорог интернет на Канарах?
То же самое, что в Москве. Я же пользуюсь вот стационарным, это вот у дочери, и какой-то есть в телефоне, ну, приблизительно те же самые цифры.
Так, вот еще вопрос. В том году Краснов говорил, что корона будет развиваться как испанка, и весь мир будет завален горами трупов. Прогноз сбывается?
Ну, насчет гор трупов, я так ведь, у меня... некие сомнения, что я употреблял такие слова, но то, что она... Вы поймите правильно, испанка, были несколько другие условия. Во-первых, было 1,5 миллиарда жителей на Земле всего. Сейчас 7,5 миллиардов, то есть в 5 раз больше. Там ограничилось 2 года, 3 волны, и трупов, ну, по разным оценкам, там 25 миллионов, там 50 миллионов, там очень сильно разница, потому что это во время войны происходило, вообще посчитать все было, честно, сложно. Значит, другие были условия лечения. Не было такого протокола лечения современного. Просто поддерживающего лечения. Угу. Кислорода, там, каких-то лекарств, чего-то. Этого не было. То есть тут, с одной стороны, вот это влияние. И вирус, конечно, отличается. Я думаю, что за 100 лет он совершенно точно мутировал. И если там была какая-то разновидность гриппозного вируса H1N1, то сейчас какой-то там другой. Но по воздействию, по смертности и по липучести, они приблизительно друг друга стоят. И, к сожалению, вот она также тоже волнами идет. Мы же видим, вот как у испанка шла тремя волнами, так и здесь мы видим, три волны вот видим, а то и четвертая просматривается, если говорить о московской ситуации.
А сколько во Францию будет? Пятую волну открыли, я так для справки говорю.
Может быть, она окажется большей гребенкой. Каждый раз человечество это испытывает вновь. И осмыслить это мы сможем через 10-15 лет после окончания эпидемии, смею вас уверить. Наука быстрее не движется, к сожалению. Все достоверные данные о генезисе этой болезни, о протекании этой болезни, о способах лечения, о ошибках, которые были допущены, мы узнаем через 10-15 лет после окончания эпидемии, так же, как это произошло с испанкой.
Так, ну вот еще мнение. Цель фейкадемии была вакцинация, цель вакцинации – цифровизация. Пока в виде паспорта здоровья или QR, но это переходный этап. Ну, в общем, мы об этом и говорим, что цель реального управления обществом.
Не то, чтобы кто-то специально это делал. Я думаю, что воспользовались.
Да, на индивидуальном уровне. То есть не какими-то массами людей, как это было до этого. В чем принципиальная разница этого этапа? Да? Что не управляется просто какими-то массами, ну, скажем, категориями граждан, которым создаются те или иные условия. А вот вся эта QR-кодирование, вакцинация, цифровизация – это попытка управления людьми на индивидуальном, так сказать, точечном уровне. Вот конкретно там Красновым Александром Викторовичем, например. Знаете, не вообще, так сказать, всеми оппозиционерами, не вообще всеми, так сказать, там, причастными к району, к управлению московской городской властью, а вот конкретно именно данным конкретно персоналом, вот что можно сделать вот в его направлении. Вот смысл в этом, вот это вот цифровизация и так далее, переходный этап. Это правда. Так. Вот еще мнение. Зачем QR-код вводить множество информации? Достаточно ввести идентификационный номер конкретного гражданина. А в базе данных с этим номером ассоциируется масса другой информации об этом лице. Ну, да, смысл-то да, в этом.
И именно так и сделают.
Именно так и сделали. Есть технические проблемы, конечно, несопоставимости там баз данных, которые они сейчас усиленно там со всех сил стараются решать. Но, в общем, сводится именно к этому. Причем, хочу вам заметить, что эта идея существует уже давно. Именно у российских демократических либеральных властей. Это вот, так сказать, в качестве алуверды Милову. Каждый может в этом легко убедиться сейчас, просто открыв свой паспорт. Вот вы свой паспорт откроете, и там под вашими, так сказать, всеми данными такая незаметная графа пустая, идентификационный код. Вот что это за код? Его нет там, но его хотели ввести. Вот тогда, в ельцинское время, когда устанавливался этот паспорт, 97-й год, по-моему, тогда была буря протестов, его как-то постеснялись в итоге реализовать. Хотя идея, конкретная проработка была, это код там где-то из 20 с лишним цифр, который, так сказать, идентифицирует человека именно по его категориям. И который, кстати, никто не собирался придумывать. Это уже давно используется там в оперативной работе с заключенными, когда, так сказать, там при помощи определенного набора цифр идентифицируют статьи, так сказать, его склонности там и прочее, прочее. Вот такой же код хотели ввести для всех людей. Сейчас... Но приспело новое техническое решение, как бы совсем другое. QR-код называется по-другому, выглядит красиво. Но смысл ровно в том же самом и для тех же самых целей, ну, о которых вы нам пишете.
Сама технология QR-кодирования, она взята от идентификации деталей автомобилей.
Да. Японская
действительно идея. Их просто на судне везли, чтобы была идентификация. То есть этот прием он может применяться для автомобильных запчастей, а может применяться для человека. Это инструмент всего лишь.
Угу. Так, вот такой вопрос. Так а делать-то что? Вот. Саш, вот нам такой вопрос задают.
У нас время закончилось, я предлагаю, так сказать. Ну, если мы начнем рассказывать, что делать, мы знаем, что делать. И рассказываю в каждой передаче, что делать. Я предлагаю прекратить это сам, потому что меня родственники сидят, уже говорит, 4 минуты мы перебрали.
Хорошо. Ну, бороться вообще-то надо. Но действительно, это, так сказать,
об этом. Это тема для отдельного разговора.
Да. Последнее пожелание не могу не зачитать. Краснову не жалко свое здоровье. Не хочу, чтобы он копыта отбросил из-за укалывания различными вакцинами. Случаи были. Вот.
Мое здоровье укалываниями не прошибешь.
Поэтому...
Ну ладно, все, человек все, в мире боится, в горах. Все в мире боится вечности, вечность боится пирамид, а пирамиды боятся меня. Я их там сломал одно время, когда упал с пирамиды, так что у меня здоровье крепче, чем египетской пирамиды. Так что четырьмя дырками в организме мелкими, так сказать, не проберут. Не бойтесь.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте давайте закончим тогда наш сегодняшний эфир. Да, спасибо вам за участие в нем и до скорых встреч на... передачи на самом деле на канале Револьвера ТВ. Всего хорошего вам. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.